Вопросы, комментарии, предложения. Звоните в студию радио «Спутник» в Крыму. Плюс 7 978 023 102,3. Первое информационное радио.
Продолжаем прямой эфир. У микрофона Леонид Рудюков. Говорим о последних событиях в мире и в зоне специальной военной операции. Главное, к этому часу с нами на прямой связи сейчас исполнительный директор Института стран СНГ в городе Севастополе, председатель Союза журналистов Севастополя, кандидат политических наук Сергей Горбачев. Сергей Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Доброе утро. С праздником, крымчане.
Вот как раз, да, с праздника, может быть, и хотелось бы начать. Вот вы меня немножко так опередили. Здесь давайте вспомним события 16 марта, 9 лет назад, в 2014 году. Может, одна из таких важнейших вех все-таки в новейшей истории Севастополя, Крыма. Как, может быть, она сейчас... События того времени, связанные с тем, что происходит сейчас, может быть, тогда и перейдем плавно к новости, опять же, про дрон, который упал в Черном море. Так вот очень, опять же, удобно такое совпадение прямо накануне вот даты проведения референдума.
Ну, сразу скажу, что это совпадение случайно, если мы о дроне говорим. Хотя все события, которые происходят сегодня, так или иначе, имеют глубокие корни. Но это принцип, знаете, бабочки. Бабочка в Южной Америке взмахнула крыльями, а через 10 лет произошло цунами где-то. Но вспоминая, конечно, события 9-летней давности, мы уже вступаем, будем говорить, в предюбилейный год, а может быть даже в чем-то юбилейный, потому что события начались задолго до 16 марта 2014 года. Надо сказать о том, что все те решения, которые принимались в те дни, они абсолютно выверены, объективны и не имели альтернативы, если так можно выразиться. Ведь, как известно, практика – критерий истины, и вот жизнь в течение вот этих последних лет, она убедительно доказала, что все делалось, во-первых, на основе серьезного анализа, наблюдений, выводов, опыта, прогнозирования, на основе, безусловно, решения президента в конечном счете. Ну а так все Господь управил, как говорится, все в фокусе сошлось, и результат, он, как говорится, налицо. Ну а решению крымчан, которая была выражена на референдуме 16 марта 2014 года, предшествовало решение само решение о проведении референдума. Оно состоялось еще 27 февраля. Правда, формулировка там была несколько иной. Сергей Валерьевич Аксенов, который стал премьером крымского правительства, а по сути лидером крымской весны, тогда он соответствующее решение принял, и предполагалось, что референдум состоится 25 мая. То есть на тот момент, в общем-то, анализ и оценка ситуации свидетельствовали о том, что ну, по-разному, так скажем, по-другому, может быть, происходили бы события. Но сценарий, который написала сама жизнь, и его, конечно, корректировали в Вашингтоне, в Москве, ну и, естественно, сами крымчане-севастопольцы, он принял совершенно другой характер. События стали развиваться более стремительно, чем мы могли предположить. Время вообще тогда, оно как пружина, стало распрямляться очень динамично, быстро. И вот в течение довольно короткого промежутка времени стало понятно, что с Киевом нам однозначно не по пути. Нам однозначно необходимо быть вместе с Россией. И тогда все чаяния крымчан, которые свое прошлое, настоящее и будущее связывали только с Россией, эти чаяния, они стали материализоваться. Причем я бы хотел подчеркнуть, что когда эти вопросы затрагивались в Организации Объединенных Наций в том или ином контексте, в то время наш представитель российский ООН Виталий Чуркин в общем-то, обрисовывал ситуацию, и мировое сообщество не проявляло, по сути, никаких особых озабоченностей по поводу того, какие события здесь у нас происходят и как они будут развиваться в будущем. Вот об этом многие забыли, в том числе, кстати говоря, и мы не очень хорошо это сейчас помним. А Запад ведь тогда, он, по сути, молчал, не давая никаких ни оценок, не занимаясь прогнозированием. Кроме того, хотел бы напомнить, что в Крыму, в Севастополе действовали и силы безопасности Украины, и все соответствующие структуры, и правоохранительные, и силы специальных операций и так далее, и прокуратура, и милиция, и действовало украинское законодательство. И все те решения, которые принимались и на уровне Верховного Совета Крыма, и здесь у нас в Севастополе, все они были абсолютно легитимными в формате существовавшего правового поля на основе украинского законодательства. И, в принципе, в течение вот этих всех дней подготовки к референдуму, они пролетели довольно быстро, но в течение этих дней никто никаких особых претензий ни в Киеве, ни в других местах не предъявлял, не выражал никаких особых озабоченностей, когда все было и так понятно и очевидно. Единственное, что были заблокированы соответствующие базы данных, которые обеспечили бы, ну, будем говорить, работу в современном формате избирательных комиссий. Но, тем не менее, и у нас, ну, в Крыму я менее осведомлен, потому что Севастополец, но у нас в Севастополе в то время избирком наш возглавлял земля ему пухом, царствие небесное, как говорится, Валерий Евгеньевич Медведев. Он, исходя из своего опыта, актива, членов избирательных комиссий, тех документов, которые у них были, обеспечили проведение выборов, ну, от и до, что называется. Комар носа не подточит. Ведь выборы, точнее референдум, так скажем, прошел в стандартном, отработанном при Украине, так скажем, ну, на основе, конечно, советского опыта, режиме. Причем не было никаких абсолютно нареканий, было полно иностранцев, иностранных журналистов, представителей экспертного сообщества, которые тоже никаких вопросов не задавали. Вот парадокс ситуации заключается в том, что все стали, так сказать, чесать свои, извините, интимные места гораздо позже. И сейчас, полностью отвергая то, что произошло, начинают обвинять Россию во всех смертных грехах. Ну, хотел бы порекомендовать только одну. Ну, хотя бы перелистайте подшивки газет и помониторьте интернет. Те события, которые были, они настолько интересны, эксклюзивны, поучительны. Ну, наверное, прецедента такого больше не будет. Хотя в чем-то, наверное, и Донбасс, и Запорожье, и Херсон этот опыт используют. Но, тем не менее, то, что тогда было, ну, поистине не просто исторический характер приобрело, судьбоносный, но и интересно со всех точек зрения, и правовой, и общественной, и политической, и какой угодно. Поэтому, вспоминая о тех днях, ну, во-первых, в памяти всплывают конкретные события, факты, люди, но мне, честно говоря, вспоминая о том, приходит на сердце тепло и такой душевный подъем наступает, так скажем, и в воспоминаниях, и хочется что-то делать, как говорится, чертовски поработать, потому что то время, оно, ну, уникально, уникально. Люди шли, хотя дождик был с утра в Севастополе, люди шли, ну, просто сплошным потоком. Бабульки, которые не вставали месяцами, а может быть даже годами, не выходили из квартир из-за своих болячек, поддерживая друг друга, шли на избирательные участки. У меня я тогда с фотоаппаратом не расставался, из фотографий вот именно такого характера. И хотел бы еще привести пример такой. У нашего благочинного протоиерея Сергия Халюты, отец, ну, тоже священник, он очень тяжело болел, никогда в выборах не участвовал, даже в советское время, в референдуме, тем не менее, принял участие, специально попросил его привезти домой ящик урну для голосования, для своего выбора, сделал свой выбор и вскоре скончался, умер. Вот такой вот момент, о нем мало кто знает, он в чем-то даже лично интимный, но весьма и весьма показательный. От мала до велика все шли на избирательные участки, принимали участие в голосовании, и вот этот феноменальный результат, который был достигнут, он красноречив. Тут подделывая, так сказать, результаты, не подделывая, но 96,77 проголосовавших в Крыму, ну, это показатель. В Севастополе 95,6, чуть меньше. Ну, такого нигде нет. Хотя в советское время у нас показывали, что 99 там проголосовало процентов избирателей. На самом деле, наверное, такое маловероятно. Но вот здесь это факт, в котором, я думаю, крымчане, севастопольцы однозначно усомниться не могут.
Сергей Павлович, абсолютно с вами согласен. Крымчане тогда действительно творили свою собственную историю, новейшую историю. Вот здесь остается только, наверное, еще раз, может быть, поздравить всех с этими, с этой датой, вот 16 марта, и, в принципе, с событиями Крымской весны. У нас как раз понедельник будет праздничным выходным днем. Вот, ну, давайте все-таки перейдем, наверное, к актуальным событиям. Вот как раз касаясь дрона, который упал в Черном море, министр обороны России Сергей Шойгу по телефону обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином инцидент с американским беспилотником в Черном море. При этом диалог состоялся по инициативе Вашингтона. Вот здесь вот такой вопрос, то есть когда им нужно, они сразу же звонят, и мы сразу же разговариваем.
Ну, вы знаете, судя по практики последних лет, как политической, военной, экономической, любой, любую сферу, какую ни возьми, тут одно. Они понимают только силу, и тогда, извините, фейсом об тейбл. Вот тогда они начинают понимать, особенно с учетом того, что американцы, ну, как военные, они, безусловно, профессионалы, особенно моряки, тут вопросов нет. Но хотел бы отметить, что практически до Второй мировой войны у американцев армии не было, и они ее создавали по своим стандартам, и очень многие вещи, они для нас неестественны и даже удивляют. Они не могут без Кока-Колы выходить в море холодной, они не могут без пипифакса, биотуалетов воевать в Ираке, не могут без бифштекса идти в бой, покушав плотно, и так далее, и тому подобное. И когда чего-то, что-то выпадает из их формата восприятия мира и планов, они тогда, пугаются, наверное, желают осмотреться вокруг, понять, в чем причина. И тут, наверное, тут Задорнова надо нам вспоминать, как он это все оценивал. Тут, наверное, элементы какой-то наивности, удивления присутствуют. Ну, вот здесь тоже они, видимо, удивились. Летали, и вдруг приводнился их летательный аппарат, причем некорректно, непрогнозируемо, вдруг упал. Естественно, это вызвало у них удивление, озабоченность. Ну и желание каким-то образом разобраться в ситуации с тем, чтобы определиться, именно для того, чтобы определиться в будущем, как поступать. Потому и вышли они с инициативой такой на контакт с Сергеем Кожугетовичем. Кроме этого, насколько известно, беседа состоялась между нашим начальником генерального штаба и председателем комитета начальника штабов. Военные, так сказать, чисто военные профессионалы. Американский министр обороны, он гражданский человек, политик, поэтому тут по разным, так сказать, восприятиям оценка давалась. Это все понятно, естественно, и я так полагаю, что последуют определенные действия, которые так или иначе повлияют на общую ситуацию и на в целом обстановку в районе Большого Причерноморья, так скажем, Черноморско-Каспийского региона. Хотел бы напомнить, что, может быть, эти события представляются мало связанными, но на самом же деле много что происходило до этого, так скажем. Взрыв ниток Северного потока, облеты наших границ, стратегическая авиация американская и так далее и тому подобное. Поэтому произошедшее и вызвало, так сказать, подобного рода реакцию, потому что одна из таких точек реперных, как говорят военные, как говорят артиллеристы, реперных точек, она определена и была достигнута в нынешней ситуации. Я думаю, что после этих всех событий, сегодняшнего, вчерашнего дня, вот этих суток, после всех этих событий последует какая-то корректура поведения американцев. Тут у меня сомнений в этом плане нет. А вот в какую сторону? Тут будем думать. Однозначно я предполагаю, что они станут осторожны. Ну а с другой стороны, сохранят, я так думаю, провокационный потенциал, потому что многое, что они делают, именно основано на провокационных целеполаганиях и мотивах.
То есть здесь действительно цель была вот просто спровоцировать нас, или это была такая проба пера? То есть была разведка, прощупывали, как мы отреагируем?
Ну, в данном случае подобного рода практики, они ведутся уже в течение многих лет, поэтому я так думаю, что особо эта миссия ничем не выделялась, кроме как приближением, будем говорить, на критическое расстояние. А с другой стороны, ну, уже как бы, вы знаете, это как при взрыве ядерного боезапаса. Если атомную бомбу бросить в костер, она не взорвется. Но при создании условий для критической массы происходит взрыв. Вот сейчас критическая масса наросла, в том числе в оценке подобного рода миссий, как они говорят. Потому что, ну, мягко говоря, бытовым языком, уже достали эти беспилотники, которые действуют не просто провокационно, летая рядом с нашими границами, чего, кстати говоря, мы не делаем. Ну и результаты их деятельности, они так или иначе сказываются на ситуации на фронте. Я думаю, многие вот эти факторы, в том числе, многие факторы, в том числе и этот фактор, они повлияли на то, что произошло.
Действительно, Сергей Павлович, ну вот буквально у нас остается не очень много времени, но такая новость про вчерашние переговоры президента России Владимира Путина и президента Сирии Башара Асада. Асад при этом назвал хорошей идеей расширение военного присутствия России в стране. И, по его словам, обычно в Сирии не объявляют, какого рода сотрудничество будет осуществляться между сирийской и российской сторонами. Вот здесь вот могут быть предположения, какого рода будет сотрудничество? То есть что, военная база России в Сирии? Или, может быть, какой-то другой формат?
Ну, дело в том, что у нас уже десятилетия развиваются отношения Сирии военной, военно-технической оборонной области еще со времен Хафиза Асада, отца Башира, Раиса Асада, 1-2. Мы очень уважаем, и они соответствующим образом к нам относятся. У нас в Сирии есть база СМИ небольшая, авиационная, есть база военно-морская в Тартусе, они развиваются, расширяются, мы используем другие объекты. Я думаю, что просто этот процесс, он будет идти более углубленно с тем, чтобы решить задачи окончательно уничтожения террористических группировок и сил, которые еще остаются на сирийской территории. Ну и одна из задач – это полностью вернуть под контроль Дамаска всей территории Сирии. Как известно, на ее части абсолютно незаконно находятся американцы. Ну, по оценке, до 1000 военнослужащих США находятся на сирийской территории. Турция в приграничных районах активно действует. Я думаю, что в этих направлениях будет в том числе развиваться сотрудничество. Ну а так можно только предполагать, я думаю, что это и продолжение обеспечения сирийских вооруженных сил оружием и техникой, участие активное наших специалистов в подготовке сирийских специалистов, Ну и то, что наши силы там активно продолжают действовать, это показатель того, что мы не собираемся, по крайней мере, оттуда уходить.
Сергей Павлович, буквально минуту у нас остается. Вот еще одна новость последняя. Джон Болтон заявил, что президент США Байден хочет поражения России, но боится победы Украины. Вот здесь вот что он подразумевает? Что США невыгодно, невыгоден успех ни той, ни другой сторон? То есть они хотят разрушить и Украину, и Россию?
Я думаю, что такая Украина, она является беспокоящим по любому фактором, беспокоящим Вашингтон, она непрогнозируемая, и непредсказуемые проблемы, они Вашингтон не радуют. Я так полагаю, что у американцев уже давным-давно созрели планы на Украину без Зеленского и, может быть, без проекта «Украина», который в отдельных националистических головах еще не потух, еще не умер.
Действительно, Сергей Павлович, вам большое спасибо за то, что включили сегодня в наш эфир. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня с нами на связи был исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, председатель Союза журналистов Севастополя, кандидат политических наук Сергей Горбачев. Сергей Павлович, вам еще раз большое спасибо и до свидания.
Всего доброго, с праздником.
Утро на радио «Спутник» в Крыму. Первое информационное радио.